Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем серию передач наших «Тайны вечной книги». Глава Пинхас. С нами в студии доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день.
Итак, глава Пинхас. Говорится, как мы уже говорили о Пинхасе, который остановил мор и спас народ Израиля от ярости Творца. Здесь говорится о Моше, который поднялся на гору последний раз посмотреть на Эрец Исраэль, куда он не войдет. Ну и так далее, и так далее. Мы с вами перечисляли об этом. И вот сейчас мы как раз подошли к тому, что надо, поскольку Моше не войдет в Эрец Исраэль, надо, чтобы кто-то ввел туда народ.
Но кто же может ввести?
Вот что говорится. «И говорил Моше Богу так: да назначит Бог всесильный душ всякой плоти человека над обществом, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, и который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не было общества Бога, как стада, у которого нет пастуха».
Да.
Очень интересно.
Чтобы было как стадо, у которого есть пастух.
Вот это добавление.
Да, но вот это вот так и есть. То есть стадо абсолютно четко.
Ну? То есть он вообще тут сказал, что...
И Моше назывался Роэ Нааман, верный поводырь. То есть верный поводырь, которому Бог указывал, каким образом вести это стадо, народ.
То есть здесь говорится вообще все, чтобы выводил, выходил, приводил или принимал решение. Все, должен быть один какой-то человек.
Всегда. Да, наместник.
Ну вот дальше говорится...
Но этот наместник, все должны понимать, что он наместник Бога на земле, потому что он, как тебе сказать, кукла. Кукла. Он делает из себя пустоту. Он делает так, что в него может войти Дух Творца, и этот Дух Творца через его оболочку руководит всеми.
То есть вы снова говорите, у него этого «я» его не существует?
Нет, конечно, нет. Уровень Бины, уровень Моше.
И избрать именно надо такого?
Конечно. Вот почему вот и избирается этот следующий.
Да, сейчас мы дойдем, вот читай, очень интересная история.
Именно здесь, поэтому он таким образом и избирается.
Здесь в письменной Торе и в Мидраше есть очень интересное добавление. Вот написано в Торе в нашей, письменно написано так. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, возьми себе Иошуа, сына Нуна, человека сильного духом, и возложи на него руку твою. И поставь его перед Элиэзером Коэном и перед всем обществом, и дай указания на глазах у них, и дай ему от величия твоего, чтобы слушалось его все общество сынов Израиля. И пусть он стоит перед Элиэзером Коэном, а тот будет спрашивать для него решение перед Богом. По слову его будут выходить, и по слову его будут входить он и все сыны Израиля с ним, и все общество». То есть тут очень интересно, сейчас, если хотите, я прочитаю сразу, что написано в большом комментарии, но... Ну, в принципе, у меня здесь несколько вопросов есть. Первый вопрос такой. Что такое возложить руку? Вот Творец говорит, Моше, возложи на него руку.
То есть передай ему всю свою силу.
Это называется, что Моше возложил руку. Так. И дальше говорится, и дай ему от величия твоего, чтобы слушалось его все общество сынов Израиля.
Да, то есть свою силу в том, чтобы твою связь с народом передай ему не только свою силу, а свою связь с народом.
Угу. А где вот здесь вот то, что вы говорили, то, что он не имеет своего «я»? Есть здесь вот где-то в каком-то намеке?
Это заложено в их свойстве. Вот смотри, почему он избрался, а не кто другой.
Сейчас вот я дочитаю это тогда, хорошо. И вот здесь дальше говорится так, в большом комментарии. Говорится так, хотя твои сыновья так же мудры, как твой ученик Иошуа, и никто не может заменить тебя, тем не менее, твои сыновья не равны Иошуа в любви к Торе. Иошуа отдавал все свои силы обретению мудрости, потому что он очень любит Тору. В его исключительном стремлении служить тебе, его учителю, он пренебрегал своим собственным достоинством. Каждый день он приходил в дом учения очень рано и уходил очень поздно для того, чтобы привести в порядок скамейки учителей, которые сидели на них, и коврики учеников, которые сидели на полу. Его преданность Торе неподражаема. Теперь он пожнет плоды своей любви к ней, он поведет еврейский народ.
Я бы не сказал, что это хорошее вознаграждение, наверное, говоря.
Вести народ.
Вести это стадо. Да? В таком в земном смысле слова, в духовном смысле это еще тяжелее. Во много-много раз. Многократно. Но дело в том, что видишь, почему он избран.
Вот, вот действительно.
Потому что он мог отменять себя перед всеми, и перед учениками, и перед великими этими мудрецами народа. Потому что он готов был на все, только бы отменить себя. Только бы отменить себя. И это является самой главной заповедью Торы, когда человек работает над тем, чтобы аннулировать себя и таким образом сделать себя абсолютно пустым от своего «я», и тогда его желание наполняется уже духом свыше, светом свыше. Вот это то, чего он достиг. То есть... Кроме него никто этого и не мог. И потом, что значит, что он прислуживал Моше в его, ну, духовной академии. То есть у Моше был такой свой класс, как бы, где сидели ученики.
На ковриках на полу.
На ковриках на полу. Вот, это затем было создано такое Санедрин, великое собрание, далее, а до этого это было вот такое, это 120 человек, и все они занимались, были учениками Моше, а Ишуа не занимался, он себя отменял, он не наполнялся знаниями. Он, его наполнением было то, что получал от Моше и от Творца, благодаря тому, что против каждого из 120 учеников отменял себя. То есть опустошал себя. И в соответствии с этим наполнялся. Вот это особое свойство. Это особое свойство души. Да. Поэтому-то только он и мог быть вместо Моше. Кто же еще может продолжать передавать Тору, как не такой тип души, которая опустошила себя на каждом из 120 учеников Моше, и великих, и маленьких. И когда он опустошается, естественно, он как в вакуум засасывает в себя все, что идет сверху, от Моше и от Творца. То есть в нем, естественно, самое большое величие, самое большое знание и сила именно в Ишуа. Да? Вот таким образом и принимается Тора, свет. Он не может войти в иное клей. Тот, кто интересуется знаниями, он получает маленькую толику какую-то света. Но это все равно не то, чего мог достичь Ишуа. В него вошло все знание, весь высший свет, без искажения, потому что отменял себя. А не делал здесь никаких собственных, выводов, изречений, умудрений, хищений, понимание чего-то самого, не учил, а просто раскрывал себя для того, чтобы наполниться. Это на самом деле самое верное средство получения высшего знания.
Обслуживание. Отмена себя.
Отмена себя, да. Но это самая тяжелая работа. Она ни в коем случае не в разуме, она только лишь в сердце. Это похоже, как мудрых сердцем, когда говорилось
о Бецалеле.
Да.
И обо всех его учениках.
Да, поэтому и смог сделать храм. Ну, это не храм переносной.
Я, конечно, задам этот вопрос. Вот смотрите, в письменной Торе написано «человека сильного духом». Больше ничего о нем не написано.
Нет, ну, это именно сильного духом, потому что смог себя освободить. Освободить от всего эгоистического намерения. И поэтому наполнился Духом Творца.
И вот большой комментарий как раз расшифровывает, что такое сильный дух. Угу. Это вот эта полная отмена. Это да. Никаких знаний. Человек не сидит не на уроке, не учит.
Не слышит, не воспринимает ухом, не воспринимает мозгами. Он знает только одно. Ты же был с нами в Англии, да?
Я вот хотел о нем спросить как раз. Мы были тогда у этого суфиста.
Да.
Вообще он произвел на меня впечатление.
Конечно, такое. Он говорил абсолютно верно.
Жалко, что запретил нам снимать. Вот это, конечно.
Да.
Там, вот, так вот он суфист был тогда. Наверное, его уже нет, потому что он уже был после инфаркта.
Что ты?
И вот этот суфист, тогда вы с ним говорили, и он сидел на коврике, там англичанин, и он говорил ему все время: Джон, ты слышишь, что я говорю? А тот сидел так согнувшись на коврике и как бы отменял себя физически полностью. Mm-hmm. И он его все время так, этот Джон там готовил, убирал за ним. То есть это...
Ползал все время.
Ползал.
Не поднимался, даже на коленях не стоял, а именно вот так вот. Ползком вокруг него.
Глаза не поднимал. Меня еще потрясало, что он говорит с нами, и с вами в основном. С вами в основном говорил, конечно. А потом говорит: ты слышишь, Джон? Ты слышишь, Джон? И тот, я сразу раз смотрю на этого Джона, он сидит на коврике вот так вот. И все. Это такое правильное или примитивное понимание отмены?
Нет, это верно.
Верно?
Это верно.
До такой степени?
Да. А он мне то же самое сказал, когда я у него спросил, да. Могу ли я к вам приехать учиться. Он говорит: ты меня должен любить.
Он больше того сказал: ты должен их всех оставить,
да.
Прийти сам сюда и любить меня. А сейчас, он говорит, я пишу своим ученикам письма. Такое вообще интересно. Сидел на кровати у него, раскрытая. Что-то есть в этом, да?
Да, конечно, есть. Это все есть в мире. Это все еще проявится.
Но это какой-то вот все-таки уровень эгоизма,
ну, это
определенный.
Это небольшой, это определенный уровень, но он существует. У суфистов он существовал. Но поэтому это не считается водозара. Но их же всех поубивали, перерезали.
Настоящие.
Они прячутся где-то там в мире вот этих экстремистов сегодняшних.
Ислам. Это арабская каббала, можно об этом сказать?
Да, да, да. Это каббала ислама. Да.
Ислама.
Те же самые инструменты.
Ну, очень какие-то явные, физические, очень такие.
Ну да, потому что это не средняя линия, как у нас, а правая линия.
Поэтому очень явно это все, да? Да. Так как фанатизм явен, так и явно вот эта отмена.
Да, 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 это такого типа. Но есть своя мудрость, свои законы. Да, есть это.
То есть вы его почувствовали, в принципе?
Тогда. Да, это... Конечно.
Интересно было там очень. Я часто вспоминаю это. Мне даже несколько раз снилось это. Я часто вспоминаю, вот, что там происходило. Эх, не дали снять. Ну, ладно, что
да,
делать?
Да, конечно, это жалко.
Жалко. Ну, понятно. Конечно, мне несколько удивительно слышать, что это, в принципе, физически может так происходить. Даже вы вдруг доказываете, говорите,
если человек себя физически отменяет настолько, это может произойти, если его учитель, при этом, смотря перед кем он себя отменяет.
Ну да.
Если его учитель в данном случае может быть проводником высшей силы. Да.
Ну, пойдем дальше, да?
Угу.
Интересно, этому можно на этом сидеть очень много. В принципе, вот у нас идут утренние уроки. Да, мы все на утренних уроках сидим и как бы и, ну, работаем, да?
Кто как?
Допустим, кто как, да. В чем здесь отмена? Вот вы можете мне сказать, ну вот, ну, пускай не такая, но в чем? Ну, конечно, есть там дежурные, если так в физическом плане сказать, там кто-то обслуживает урок, 70 человек у нас транслируют урок и так далее. Ну, в чем вот здесь отмена, вот в чем?
Ну, тут как каждый себя поставит. Дело ведь не просто в том, чтобы бегать подавать кофе, там готовить урок для остальных. И это тоже очень много значит физически. Но у нас на эту тему существует строгое расписание.
Да.
Чтобы люди не дрались, может быть, за места, или чтобы не было спонтанно. Это с одной стороны. С другой стороны, очень важна направленность мысли человека во время урока. Как он себя отменяет, как он желает, чтобы впиталось это во всех. Каждый его вопрос... не эгоистически ли он задан для того, чтобы себя наполнить, а именно для того, чтобы помочь всем остальным, чтобы проявить, как сказать, чтобы проявить величие Творца в учениках, чтобы окольным путем, альтернативным каким-то путем зародить в людях, сидящих на уроке и вообще в мире, устремление к отдаче, к связи. Вот это все, насколько в человеке есть это самоотречение и забота обо всех, как о своих любимых детях. Это и есть свойство Иешуа.
Это и есть сегодняшние скамейки и коврики, да? То есть не обязательно двигать скамейки и коврики, а
вот... Нет, там тоже это сказано...
Насказательно.
Насказательно, конечно.
Это большое дело, конечно. Ему дали возглавить целый народ, который...
Так у него это свойство. Самое главное, он при этом обрел такие свойства, которые могут быть по свойствам следующими за Моше.
На нем сейчас круче ответственность, чем на Моше. Он входит в Израиль.
Конечно.
Начинается приближение к храмам.
Да, конечно. То есть это тоже тот же Моше, только уже после прошедшей все... это не так, как в нашем мире. Есть постепенное понижение поколений. Что когда-то были цари, там Александр Македонский, там владел полмиром, или там другие...
А кто сегодня есть, да?
Да, сегодняшний. Потом они все мельчали, там эти Габсбурги всякие, там это уже все, пока они не исчезли, стали вообще и дебилами с их наследственностью. На сегодняшний вообще, кто они такие? Им играют там всякие банкиры, избирают их там на парочку лет, чтобы там они там выступали. Мы когда говорим о исходе из Египта и вообще от Авраама и далее, о входе в Эрец Исраэль, до построения первого храма, мы говорим о постоянном подъеме. Mm. То есть каждое последующее поколение, оно выше предыдущего. Mm. Выше предыдущего. То есть это исправление до первого храма. Первый храм – самая высокая точка.
То есть до практически вот этого, до храмов был только подъем, по большому
счету. До первого храма был только подъем.
До первого, уточняю.
Да. А потом начался уже спуск.
А потом уже поколения стали падать. Ну вот и происходит благословение Иешуа. «И сделал Моше», написано в Торе, «и сделал Моше, как повелел ему Бог, и взял Иешуа, и поставил его перед Элиэзером Коэном и перед всем обществом, и возложил руки свои на него, и дал ему указания, как говорил Бог, через Моше». Почему он должен его перед Элиэзером Коэном поставить и возложить руки? Здесь вот какое-то...
Ну, это благословение коэнов, когда они показывают свои руки, то есть чистые от получения. Коэн – это гарда бина, высшее свойство бины. Вот. И поэтому они могут благословить. То есть, когда коэн как бы накладывает руки, свои эгоистические желания, но очищенные, исправленные на народ, он передает им свойства, как бы, силы, которые были в своей основе эгоистические, которые поднялись до уровня полной отдачи. То есть исправленный эгоизм, максимально исправленный эгоизм.
То есть передают силы исправиться и подняться.
Который сейчас соединяется с тобой. Угу. Это значит, возложил руки на твою голову. Угу. То есть все твои мысли, все твои намерения, желания сейчас, которыми ты будешь руководить своим личным частным эгоизмом, они будут под намерением Коэна, под его защитой.
И снова это мы говорим, что в человеке происходит.
Конечно.
То есть взгляд через Коэна на любые желания.
Да.
И дальше вот что говорится. В большом комментарии написано так. «Так как Иешуа не достиг твоей мудрости, передай часть своей мудрости ему, подведи его и возложи на него свою правую руку. Таким образом, ты наполнишь его той мудростью, которая нужна ему как лидеру».
Да. Тут. То есть, ну, то есть гардебина, так называемая ступень, в которой есть вся, все свойства отдачи и любви и вся мудрость одновременно.
Ну и сейчас начинается, у нас еще есть немножко времени, сейчас начинается вот процесс к жертвоприношениям, мы подходим. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так: повели сынам Израиля и скажи им: жертву мне, хлеб мой, в огнепалимые жертвы мне, в благоухание, принятое мне, соблюдайте приносить мне в положенное время. И скажи им: вот огнепалимая жертва, которую вы должны приносить Богу». И так далее, и так далее. Вот это вот количество «мне», вот это постоянное количество.
Ради Творца.
Да.
То есть весь эгоизм, который у тебя еще там остался, соскребай его изнутри своей души, прямо как так вот соскребай, соскребай.
Лопаткой.
Да. Изнутри, со стен к своей души. И все это Творцу, все это Творцу. То есть ради отдачи и любви. Свойство Творца. Он говорит, бестелесное свойство – это идеал. Это, вот, только на это отдавай. Вот, преобразовывай все свои остаточные всякие эти эгоистические желания вот в такое поведение.
Вот мы, в принципе, можно сказать, так, даже если мы продлим чуть больше, мы приближаемся к концу. И вот здесь есть в Мидраше прямой какой-то очень текст. Я его вам прочитаю. Он такой очень прямой. И как бы мы... Творец сказал Моше: обрати внимание людей на то, что я не нуждаюсь в жертвоприношениях. Мир мой. Я создал всех животных, которые вы приносите мне. Более того, мне не нужны ни еда, ни питье. Я полностью отделен от физического мира и не нуждаюсь в земных приношениях, представляющих собой питание. Даже если бы я и нуждался в еде, я бы не доверил свое питание жестоким существам. Почему я приказал вам приносить жертвы? Я желаю их сладкого аромата, удовлетворения тем, что вы выполнили мою заповедь. Соблюдая законы жертвоприношений, вы приближаете себя ко мне.
Ну так что тут такой, непонятного.
Ну, он очень такой прямой текст, что ну, это да. Мне ничего не надо, говорится.
Ну это потому что Творца, ну мы не успеем тут уложиться, Творца на самом деле ведь нет.
Вот,
это свойство, которое мы внутри себя создаем из определенных наших свойств, которые правильным образом соединены друг с другом в виде полной отдачи и любви. Поэтому нет меня, нет мне, и все, что думает человек, на самом деле, что он что-то это делает ради Творца, не ради кого делать. Не ради кого. Потому что высший мир, духовные свойства, они не существуют в наших измерениях. Поэтому с нашими мыслями, с нашими чувствами мы не можем к ним подойти. Поэтому я говорю, что этого нет. Потому что все, что ты можешь вообразить, этого в духовном мире нет. Там совершенно другие плоскости. И поэтому так говорит Мидраш, что мне это не надо, и все это мне совершенно... То есть все это необходимо человеку для того, чтобы духовно возвыситься, приобрести такие свойства, с помощью которых постепенно он все-таки обнаружит, а что же такое я? Творец. Внутри этих своих исправляемых свойств.
Значит, он есть?
Нет. Он его обнаружит как свои исправленные свойства, на которые он может указать и сказать: это Творец. И не более. А вне меня Творца нет. Творец есть только в моих исправленных свойствах. Вот я довел свои свойства, желания, намерения, побуждения, все, что у меня внутри, всю свою психологию довел до такого состояния, когда она направлена на абсолютную отдачу и любовь, и нет никакого поворота ко мне ради себя, и я обнаружу в этом свойстве, в его связи со всеми остальными, такое состояние, которое я могу назвать Творец. То есть это то, что образуется в итоге моих усилий. И только в таком виде существует. То есть оно действительно виртуальное. Лучше ничего больше не добавлять.
Все-таки я попрошу, поскольку мы заканчиваем практически главу. Мысль существует? Мысль. Это можно назвать творцом или это не называется творцом?
Это не мысль, это движение души. То есть существует желание и его вектор.
Так.
К чему оно направлено?
Или к себе, или от себя, да?
К себе, от себя. Ну, там внутри есть очень много... Там внутри целый мир. Так. Вот этот мир, который мы строим над своим желанием, он и называется духовный мир. Если он направлен вне нас. Вот как вне нас его направить, это и позволяет нам Тора и наука Каббала.
Повернуть вектор от себя вне, да?
Повернуть его и таким и его расширить, сделать область целую, в которой я бы существовал вне себя над собой. И эта область и будет называться высший мир. И в нее я переселяюсь. По мере того, как я вхожу полностью в нее, я начинаю видеть, что все, что я раньше был я, мое тело, вот этот мир и все, это все было матрица, которая давала мне вот такое представление, где я жил, существовал. Люди, история, родные, я, тела, все, что здесь существует, неживая растительная, животные, природы. Природа – это все было в моем предыдущем представлении, когда я все представлял в себе ради себя. А сейчас, когда я начинаю представлять это все не в баллоне внутри к себе, а в баллоне вне себя, то я постепенно-постепенно рождаю этот духовный мир и вхожу и существую в нем. И начинаю ощущать, что предыдущий баллон этот на самом деле не существовал. Это было мое вот такое вот, как во сне, видение, не более того. Поэтому и сказано в псалмах царя Давида, что когда мы входим в высший мир, то представляем предыдущий, как видящийся нам во сне.
Большое спасибо. Я думаю, что это достойный конец для этой нашей сегодняшней передачи. Ждите, будет еще интересно и дальше, конечно. Будьте с нами и дальше. До свидания.